Шри Рамана Махариши, как быть собой чистым счастьем. Шравана означает впитывать мудрость, воззрение Адвайты Веданты, шиваизма, Анутара Тантры, менять направление своего ума от познаваемого к познающему, проходя процесс познания. На нашем языке еще это называется искусство созерцания, самоосвобождение, искусство пребывания в воззрении. Наш ум очень долго разгонялся, он очень долго фиксировался на каких-то объектах, чувствах, мыслях, воспоминаниях. И результатом этой фиксации явилось получение тела. Множество тел. Каждое тело — это фиксация. Зафиксировал себя на ненависти, получил тело в аду. Зафиксировал себя на тупости в мире животных. Тело олененка, например. Зафиксировал себя на жадности и неудовлетворенности, стал алчным духом, голодным духом, претом. Зафиксировал на привязанности, стал человеком. Зафиксировал на зависти и гордости, стал асуром. Зафиксировал на гордости и стремлении к удовольствиям сансарным, стал божеством сансары. Все это результат фиксации ума. Как жить без фиксации ума в своей истинной природе? Если фиксировать ум только на божественном источнике. Когда мы можем это делать, мы овладеваем прямым пребыванием в природе ума. А до тех пор, пока мы не можем это делать, мы должны постоянно получать шравану. Говорят, что в общине Будды были такая категория учеников, их называли, так и называли шраваки. Они ничего не делали, не медитировали, не практиковали пранаямы, мантры, только слушали. Всю жизнь на сатсангах, на лекциях, на проповеди. И достигали просветления через шравану. Слушание, слушание. И вхождение через это состояние. Но у нас еще есть манана, еще есть нидхьясана. Полный процесс — это три шага. Так.
Господин Кешарелла Машрувала, президент Ганди Сева Сангхи, общество служения имени Ганги, спросил, как следует практиковать брахмачарью целомудрия, чтобы можно было успешно жить согласно ее принципам. Махарши, это вопрос силы воли. Полезными помощниками здесь служат сатвичная пища, молитва и так далее. Вопрос. Молодые люди опускаются до дурных привычек. Они хотят избавиться от них и ищут нашего совета. Махарши, необходимо изменение ума. Искатель. Можем ли мы предписывать им какую-либо специальную пищу, упражнения и так далее? Махарши, есть некоторые лекарства. Йогическая поза, асаны — и сатвическая пища также полезны.
Брахмачарья — это не просто контроль сексуального желания, это целый образ жизни, целая философия отношения с жизнью, к жизни. И здесь вопрос не только одного сексуального желания, а в принципе отношения ко всем желаниям. Если более широко толковать, брахмачарья означает «действие в брахмане». Чари означает действие. Действие означает взаимоотношения с энергией. Любая энергия предполагает взаимоотношения с ней. Например, у вас есть аппетит, у вас есть энергия огня, соответственно, и у вас есть взаимоотношения с энергией аппетита. Вы должны с этой энергией как-то построить отношения, или удовлетворить ее, или брать под контроль. В общем, как-то вы с этим должны, потому что эта энергия – это определенный вызов для вас. Есть сексуальное желание – это энергия в свадхистхана чакре, муладхара чакре. И у вас есть отношения с ней. Вы ее как-то или потакаете, или работаете с ней, или преображаете пранаямами, или силой воли ее подавляете, или вообще отрешаетесь от нее. Но в любом случае вы должны с ней что-то сделать. Если вы с ней не сделаете, она с вами что-то сделает. То есть взаимоотношения с энергией таковы, что если вы с ней не работаете, то она работает с вами. Вот так. Но садху – это не пашу. Пашу – это тот, кто позволяет энергии работать с собой. Когда энергия работает с вами, она работает на своих условиях, ведет вас в своем направлении и дает свои результаты, которые не совпадают с вашим намерением. Это значит, что садху никогда не позволяет энергии работать с собой. В отношении энергии он не является пассивным таким человеком, который отпускает все. Вот Шиве надо давать работать с собой, а Шакти не надо давать работать с собой, потому что материальная Шакти – это Пракрити, именно потому что вы ей давали работать с собой, она вас затянула в эту Бхава-чакру, колесо становления, Авагаман, круг перерождений. Поэтому садху занимает другую позицию. Шакти, энергия, не будет работать со мной, я буду с ней работать. Я должен поставить свою волю, верховенца своей и своего «я» на Дега. И постепенно отвоевывать у нее те кусочки территории, которые она во мне пытается контролировать. Это, ну, как боевые действия. Или как игра в шахматы. Либо, или футбол. Вы играете настолько, насколько позволяет вам соперник. И от того, насколько вы контролируете территорию, зависит, соперник зайдет на вашу территорию или нет. Если вы сильный игрок, вы его тесните и вынуждаете играть по вашим правилам. Пока полностью он не покорится, пока не выиграете. И вот брахмачарья – это такие взаимоотношения с энергией. Когда вы не играете по правилам энергии, а вы говорите: «Энергия, ты будешь играть по моим правилам». И устанавливаете, какие правила. Энергия говорит: «Так кто ты такой, что ты мне диктуешь свои правила? Я как хочу, так и играю». Вы говорите: «Я садху». Она говорит: «Ну и что? И что ты мне сделаешь?» И вот здесь начинается, в любых отношениях всегда начинается выяснение, кто главнее. Вопрос власти. Вы говорите: «А я тебя сейчас остановлю кумбакой. Я тебя загоню в сушум». Конечно, в идеале вот этот процесс брахмачари должен протекать более возвышенно. Возвышенно – это вы не механически загоняете куда-то энергию, а вы видите ее как божественную мать кундалини Шакти и поклоняетесь ей. Она видит вас как Шива, поскольку вы в присутствии поклоняетесь, и идет по сушу мне за вами, и достигается сахасрары. Но часто в идеале не происходит в жизни, а как всегда происходит. Как сложилось, как есть, вот так. И тогда вы работаете с этой энергией. И вы должны прилагать усилия методом сутры, методом тантры или методом анутара-тантры. У вас есть свобода выбора, но вы должны с этой энергией не просто договориться, а договориться на своих условиях. Это как дипломаты двух государств собираются, и каждый выставляет свои условия и хочет прогнуть соперника, соперничающее государство. Так говорят. Навязать свои условия. Если вы не будете сильными, Шакти навяжет вам свои условия. И вы должны доказать ей, вы должны сказать: «Я садху, ты должна меня слушаться, потому что я садху, а когда я садху, я как Шива, я как твой господин». Она скажет: «Это еще надо посмотреть, какой из тебя Шива». Она скажет: «Докажи, что ты Шива». И вот вы должны ее убеждать, доказывать. Например, можно так сказать: «Я вот как Шива могу неподвижно сидеть, созерцая в полном отрешении, игнорируя тебя. Она посмотрит, скажет: да, похож. Или можете сказать: я как Шива могу быть в расширенном состоянии сознания, смотри. Или я могу быть в Бхаве, Ахам Брахмасме, смотри. Если вы ей что-то покажете, хотя бы близко похожее, она, пожалуй, согласится. Если же не покажете, она скажет: что-то ты не похож на моего господина, в общем, прочь с дороги. И сметет вас. То есть вы постоянно должны как-то своей энергией показывать свое верховенство, своего сознания. Убеждать, что ваше сознание – это владыка, господин и Шива. В этом состоит сущность Шайвачары. Сущность Шайвачары – быть как Шива для своей внутренней энергии, Шакти. И покорить ее не для того, чтобы ее зажать. Это вы не в роли диктатора. Шива – это не деспот, не диктатор. Ему надо покорить Шакти только для того, чтобы указать ей путь к освобождению, к свободе, к самому себе. Ему надо усмирить ее не потому, что он к ней привязан, а чтобы указать ей путь к собственному счастью, потому что она его же и ищет. И когда вы показываете силу воли, силу дисциплины, силу концентрации, силу йогических методов, пранаямы, мула-бандхи, кундалини-йоги, чандали, силу очищения каналов, шачакра-йоги, силу чистоты сушумна-нади, она постепенно начинает вас слушаться. Когда вы показываете способность очищать свою память от сексуальных васан, от мыслей, когда вы способность вайраги показываете, отделенности, независимости, что она, провоцируя вас, не может вас провоцировать, вы показываете эту силу, тогда она постепенно покоряется. Это и есть брамачарья. И это в отношении любой энергии, которая возникает. Будь то вожделение, будь то желание еды, привязанности, будь то клеши такие, как зависть и гордость. В общем, все это неочищенная энергия предстает как 6 клеш. И отец у них один, Ахамкара. Поэтому их называют еще 7 разъяренных собак. И на самом деле это все божества, их называют 7 матрик, саптаматрики. И в своем тамасичном, раджасичном аспекте это такие богини. Их изображают как с чашами из крови, такие, могут быть, им какая-то вот нужна жесткая сила какая-то в тамасичном варианте. В раджасичном это все такие шакти, вожделеющие какой-то энергии, какое-то цепляние, какого-то привязанности. А в сатвичном варианте саптаматрики это разные виды любви. Это оттенки блаженства, чистоты, игры, любви и ананды. И вот брамачарья означает, что вы умеете эти шакти усмирять и превращать их в разные оттенки любви, цветения, чистоты и красоты. И уникальный метод Анутары Тантры заключается в том, чтобы силой созерцания внедрять в энергию свое сознание и превращать их в такие цветущие сатвичные шакти. Тогда энергия входит в сушумну, и брамачарья соблюдается. Но обычно методы пребывания в природе ума на начальной стадии для йогина недостаточно, поэтому он должен применять методы трансформации, управления энергией и методы дисциплины, аскетизма, отрешения, комбинируя все эти 3 метода. Наилучший способ – это когда вы пребываете в присутствии и в созерцании. Из присутствия и созерцания вы управляете ветрами и каналами, управляя праной. А тот, и за счет этого побеждаете вожделение, пребываете в брамачарье. А та часть энергии, которая не побеждена, вы ее побеждаете раджа-йогой.
Искатель. Некоторые молодые люди принимают обет целомудрия, брахмачария, а через 10-12 лет сожалеют об этом. Учитывая эти обстоятельства, следует ли нам поощрять молодых людей к принятию обета брахмачария? Махарша. В случае истинной брахмачарии этот вопрос не возникает.
Стоп. Вот в случае истинной брахмачарии, когда все действия делаются в брахмане, этот вопрос не возникает. Вы не сожалеете об обетах брахмачари, потому что научились правильно работать с энергией. И вы не хотите больше использовать эту энергию как-то неправильно. Вам самим неприятно ее использовать неправильно. Потому что любое неправильное использование энергии, оно ведь наказывает. Ну чем? Кармой. Но если конкретнее, наказывает потеря энергии, забитыми каналами, тупостью ума, длительным сном. И вы сами понимаете, что вы неправильно использовали свою энергию, и вы сами себе наказали, вы сами себе сделали хуже. И когда вы в таком состоянии, вы не можете уже думать о брахмане, пребывать в атмавичаре, вы чувствуете в свадистана чакре пульсирующую энергию, ваши мысли вообще-то куда-то не туда, и вам сконцентрироваться трудно уже, и махашанти сложно, ваш энергетический уровень понизился. Это неправильный способ обращаться с энергией. Брахмачарья – это правильный способ обращения с энергией. Когда вы им овладели, вы никогда не пожалеете. Есть разные уровни, разные стадии брахмачарья. Есть разные обеты, связанные с брахмачарьем. Есть разные способы работы сексуальной энергии. Кундалини-йога, преображение, захват ветров с помощью созерцания, мантра-йога. И постепенно вы ими овладеваете. И когда вы договорились, покорили, поняли эту энергию, вы, конечно, никогда не пожалеете, не вернетесь к обычным взаимоотношениям, к мирским взаимоотношениям с энергией. Мирские взаимоотношения энергии – это когда энергия на время покоряет человека, подчиняет и уводит его, и делает с ним, что хочет. А потом оставляет его, поскольку у него закончился заряд. Есть даже в миру такая поговорка. Роковая женщина подобна шальной пуле. Попадает в сердце, бьет по карману и выходит боком. И вот это пример, как неправильно. Неправильно обращаться с энергией. То есть шальная женщина – это внутренняя энергия кундалини-шакти. Она бьет по разным чакрам и в конечном счете всегда у вас выходит боком. И вот эту неусмиренную, шальную внутреннюю женщину кундалини-шакти надо сделать смирной, чистой, преданной вашему внутреннему господину, осознаванию Шивы, чтобы она с радостью двигалась по каналам и по центральному каналу особенно, достигала свои высшие обители, Парамашивы, и циркулировала в теле, принося телу блаженство, здоровье, долгую жизнь, высокий энергетический уровень и духовные опыты света. Это результат правильной брахмачарии. Кто же откажется от такой брахмачарии? Однако надо всю жизнь работать с внутренней энергией. Так же, как мы работаем с созерцанием, мы учимся всю жизнь управлять внутренней энергией. Наша мандала тела – это праналинга с чакрами, божествами, лепестками и звуками на чакрах. И мы постепенно овладеваем ветрами, чакрами, каналами с помощью визуализации и управления ветром. Все это праналинга, внутренняя мандала тела. В случае тантрийского преображения – мы преображаем свое тело, энергетическое тело, в мандалу божества. В случае анутара-тантры мы ничего не преображаем, но мы внедряем в тело присутствие, разные его аспекты. Например, есть практика божественной гордости, когда мы соединяем божественную гордость с телом, и состояние праны, энергетика тела меняется благодаря пхаве ахам брахмасме, внедренной в тело. Есть садханы, когда мы внедряем пространство в тело. Все это называется сахаджа-крии, сложные методы управления ветрами и сознанием. Благодаря этому тело берется под контроль, и прана берется под контроль. Всем этим надо постепенно овладевать.
Искатель. Некоторые молодые люди принимают обет брахмачари, не зная того, что за ним стоит. Когда они находят трудным проводить его в жизнь, они ищут нашего совета. Махарши. Им не надо принимать обет, но они могут пытаться практиковать целомудрие без специального обета. Искатель. Является ли пожизненное целомудрие Найштика Брахмачария столь же ценным, как некая садхана для самореализации? Махарши. Осознание себя само по себе есть Найштика Брахмачария. Обет соблюдения целомудрия не есть брахмачарья. Жизнь брахмани — брахмачарья.
Так Рамана Махариши показывает, что внутри нас есть неуничтожимый чистый самвит, слой сознания, который изначально всегда целомудрен. И целомудрие прежде всего относится к способности поддерживать такое чистое и совершенное осознавание. Если вы утвердились в таком чистом совершенном осознавании, то внешнее брахмачарья будет легко соблюдаться разнообразными способами. Если же внутри такого нет, то есть нет внутренней вайраги, нет утвержденности в природе ума как чистом совершенном самвит, то даже при условии, если внешнее брахмачарья хорошо соблюдается, внутри это будет неустойчивое состояние.
Искатель. Говорят, что желание, кама, гнев, кротха и тому подобное исчезают в присутствии садгуру. Это так? Махарши. Правильно. Кама и кротха должны исчезнуть для самореализации.
Обычно человек, не достигший определенного уровня чистого сознания, он живет на уровне энергии, не на уровне сознания. Разные энергии его тела, ума управляют им. Поэтому его настроение меняется, картина мира меняется. И все энергии сжимают сознание. Эти энергии обычно называют канчуки, а их корни — это трималы. И восприятие мира на уровне энергии — это суженное восприятие, атомарное восприятие. Оно, когда мы атомарно воспринимаем мир, как «я какой-то», это действие мало, «майя мало». И это восприятие мира как отдельных объектов. Это не целостное видение мира как единого сознания брахмана, а такое видение «я – это я», «он – это он», «тот» – это «это», и за ним нет единого сознания. Это «майя мало» действует. Это восприятие как «я тот, кто делает и должен получить результат». Я вовлечен в цепочку причина-следствие, гонка за результатом. И это очень бесконечная цепочка. Это карма мала. И все эти три малы – это восприятие мира через призму энергии. И какая энергия доминирует? Бывает там ракини-шакти доминирует, лакини-шакти доминирует или какини-шакти в разные моменты по-разному. Та энергия и начинает окрашивать мир, задавать свой тон. Поэтому очень непостоянное настроение. Настроение меняется. Картина мира тоже может меняться. Связи и отношения на уровне энергии тоже такие, они все неустойчивы. Поэтому люди, живущие на уровне энергии, если только это не люди, пребывающие в сатве, где энергии достаточно успокоены, это всегда такое неуверенное, ограниченное бытие, существование. Джняни, идущий путем Шивы, путем Дататреи, не живет на уровне энергии. Хотя он обладает полным спектром энергии и управляет энергиями. Он живет на уровне чистого сознания. Как только вы вычленили внутреннего наблюдателя, Будхи, у вас уже появилось безличное знание. А когда вы исследовали Будхи и начали еще возвышаться над Будхи, у вас появилось безличное сознание, которое уже не связано с энергиями. Ваше настроение не меняется, оно эмоционально не окрашивается. Да, бывают какие-то перепады, но в целом ваше видение всегда свободное, широкое, не атомарное, а расширенное, и не связанное с чувством делателя, а более игровое, и оно не захвачено майей-малой, развлечением. И оно ощущается как живое всепронизывающее присутствие. И вся задача, как всегда, памятовать его и глубже, глубже вникать. И не позволять энергиям захватывать свое сознание. И вот процесс растворения энергий в этом чистом сознании самвит, в природе ума, это и есть самоосвобождение, лая-йога. И этот процесс контролирует божество Рудра. Рудра, Вишну, Брахма – это три аспекта – Садашивы и Шивы в общем. Рудра контролирует процесс лая-йоги, то есть поглощение познаваемого в познающий субъект, в субъективное «я-осознавание». Этот познающий субъект еще ограничен тремя малыми и пятью кончуками, но в нем уже есть свет чистого истинного осознавания высших татв. И вот Рудра – владыка сферы растворения, то есть Шива, ответственный за гуну тамас. Он таков, что снаружи он тамас, а внутри он чистейшая сатва. Он – срединный свет, сушумна, в каждом живом существе. Он свободен от заслуг и грехов, от солнца и луны, от дня и ночи. И вот он обладает открытым глазом даже в условиях майи. То есть он даже на фоне многообразия, материальной энергии, он видит божественную реальность. А вот Брахма и Вишна, они контролируют манифестацию, то есть дифференцируемое, внешнее, познаваемое. Это божества, связанные с внешним. И вот в этом дифференцированном внешнем мире, который контролирует Брахма и Вишну, отсутствует чистая субъективность, поэтому они не изображаются с открытым третьим глазом. Именно это особенность Шивы. Этот третий глаз, он указывает на Турью, трансцендентные измерения. И хотя Брахма и Вишну также пребывают в самадхи и в измерении Турья, они освобождены, но направленность их, вектор, так сказать, энергии, он другой.
Дальше. Искатель. Но все ученики того или иного гуру не находятся на одной и той же стадии развития. В некоторых случаях встречаются падения. Кто отвечает за такие прегрешения? Махарши. Нет связи между самореализацией и индивидуальными склонностями, самскарами. Не всегда возможно жить согласно идеалу определенного гуру. Искатель. Страстные увлечения влияют на реализацию. Махарши. Попытка очищать себя будет самопроизвольной. Искатель. Разве нет необходимости смыть все нечистоты перед реализацией? Махарши, джняна смоет их полностью. Искатель. Гандинджи часто сбивается с толку, обнаруживая, что его ближайшие ученики поступают неправильно. Он удивляется, как это могло случиться, и думает, что это вызвано его собственными недостатками. Это так? Шри Бхагаван улыбнулся и через несколько минут ответил: «Гандиджи так долго боролся, чтобы совершенствовать себя. Со временем и у остальных все будет в порядке».
Вашими Ганди, когда кто-то что-то делал неправильно, Ганди размышлял так: если это проявление моего сознания, значит, где-то мой ум не чист, значит, во мне где-то есть изъяны. И он начинал поститься тогда. И тогда его ученики приходили и начинали упрашивать его прекратить пост. и раскаивались, обещая, что они больше так не будут. Это его был способ. Он ничего не говорил другим, он просто воспринимал мир так. Если это проявление моего сознания, значит, у меня еще не хватает сатвы, и начинал тапас каждый раз. Это был сильный джняни. Он не приходил и не говорил: «Вы бесполезные негодяи, почему вы так делаете?» Он говорил: «Это проявление меня. С кого я буду спрашивать? Я с себя должен спрашивать. Наверное, мне еще не хватает силы воли или силы чистоты». И начинал либо пост, либо тапас, либо джапу, что-то начинал как бы. В каком-то смысле это идеал садху, который рассматривает мир как проявление своего сознания и старается работать с собой, не предъявляя вообще никаких претензий другим и не проецируя на них ничего. Вопрос.
Гурш, ну это получается как бы универсальное средство, вот как в относительном, как низводить воззрение в относительное измерение.
Поведение Ганди?
Ну, не то, что поведение Ганди, а ну, тапас, посильный тапас, то есть ты
да.
берешь как бы и там по чуть-чуть там.
Когда не знаешь, постоянно. Что делать, делай тапас. Если не готов делать тапас, просто делай садхану.
И главное...
Это универсальный совет всем.
И не критиковать никого.
Вы не знаете,
никого,
что
да?
делать, прямо вот ситуация такая. Садитесь, начинайте джапу, все. Как говорят, нет проблем, есть плохая медитация. Когда хорошая медитация, проблемы исчезают. Больше практикуй, и все твои проблемы исчезнут. Всегда практикуй, и все твои проблемы вообще исчезнут. Делай нажим на практику. Но здесь есть такой ошибочный уклон в то, что мне для практики нужно время, особые условия и так далее. Что я вот подожду, когда будет время, особые условия, вот тогда начну практиковать. Вот это ошибка. Начинай практику сразу, по факту, прямо сейчас, в том моменте, где ты находишься. Воспитай себя так, привыкни так, чтобы всегда и везде практиковать. Не втягиваться в разнообразные иллюзорные связи, отношения, проблемы, а в данный момент находиться поглощенным своей садханой. И когда вы поглощены своей садханой, видите, так проблем нет, я же практикую. Все, что я хотел, это практика. Вот, я практикую. Чего мне еще желать? Все, мои желания исполнены, я наполнен. А то, что там тело метет пол, моет тарелки, еще что-то, это оно делает пусть, а я в практике. Это как бы само собой, как игра, естественно исполняется. Но надо держать внимательность к практике. Вот если внимательность потеряна, практики нет. Если внимательность есть, то есть практика. Поэтому тот, кто не знает, вот раскрою такой секрет. Физическая работа с внимательностью на садхане – это самый лучший вариант для такого образа жизни. Простая физическая работа с внимательностью на садхане. Интеллектуальная, сложная, управленческая работа – вот это самый сложный вариант, где сложно держать внимательность. Например, в христианских монастырях, там многих отшельники, монахи были, простые монахи. Один настоятель спрашивал, чем занять монахов? Другой говорит, а я вот даю монахам простую работу, там, плести веревки, четки, там, что-то вот такое. Они читают молитвы, а руки заняты, и они севу делают и практикуют не рассеянно. Вот. То есть очень важно держать внимательность всегда на практике. Из этого состояния практики делать севу, не рассеиваясь. Не рассеиваясь ни в коем случае. Если рассеялись, вернуться обратно. Если не получается делать не рассеянно, надо делать перерыв. Садхана, сева, садхана, сева. Каждый раз всегда возвращаться к практике. Дальше.
Искатель. Правильны ли индуистские воззрения о перевоплощении? Махарши, На этот вопрос невозможно дать определенный ответ. Есть доводы за и против этой точки зрения. Даже нынешнее рождение отрицается. В Бхагавад-гите. Мы никогда не были рождены и тому подобное. Искатель. Индивидуальность является безначальной анади. Махарши. Исследуйте и посмотрите, существует ли вообще какая-либо индивидуальность. Задайте этот вопрос после разрешения этой проблемы. Намальвар говорит: «В неведении я принимал эго за себя самого, однако при правильном знании эго нигде нет, и только ты остаешься как атман».
В процессе познания участвует наша джняна-шакти и крия-шакти. Так Брахма и Вишну контролируют манифестацию, внешнее, дифференцированное, познаваемое. А Рудра контролирует поглощение, растворение в субъекте. Всякий раз, когда мы приближаемся к пустоте, мы входим в сферу Рудры, в сферу Шивы. Всякий раз, когда мы выходим наружу, мы входим в сферу контроля божеств, Брахмы и Вишну. И вот эта сфера, это внешняя сфера, это сияние чистого света Самвита, света Брахмана в форме «я есть это». Вот мироощущение этих божеств таково: «я есть это». Брахма управляет божествами творения, Вишну управляет божествами поддержания. Сфера бытия Вишну и Брахмы, в ней превалирует объективная компонента. Это такое-то, когда мы воспринимаем что-либо. Например, во время знания горшка идет переживание. Он знает горшок. И вот это переживание «он знает горшок» указывает на крия-шакти. То есть крия-шакти – это развернутая воля наружу. А вот переживание «он знает» указывает на джняна-шакти. Чувствуете разницу? Он знает горшок, и он знает. Вот это разные две шакти. И между джняна-шакти и крия-шакти, между двумя компонентами сознания, одна из них развернута наружу, другая вовнутрь, и происходит процесс нашего просветления и освобождения. В осознавании этих двух шакти. Крия-шакти соотносит, это соотнесенность субъекта с объективным миром, внешним миром объектов, сферой внешней. Крия-шакти осуществляет связь внешнего и внутреннего, субъекта и объекта. И когда мы медитируем Махаваки Ахам Брахмасми на связь между Ахам и Брахмасми, это и есть крия-шакти, как связующее звено. Когда мы медитируем на Брахмасми, это медитация на крия-шакти в чистом виде. А когда мы медитируем на Ахам, это медитация на джняна-шакти в чистом виде. Джняна-шакти — это просто знание, без соотношения с объективным миром и объективной сферой. Это внутренняя субъективная реальность. И вот она есть сфера Рудры в нас, сфера Шивы и в каждом божественном существе.
Как монисты, так и дуалисты согласны в необходимости самореализации. Давайте сначала добьемся ее, а затем будем обсуждать второстепенные вопросы. Адвайта или двайта не могут быть разделены только теоретическими рассмотрениями. Если я осознанна, то вопрос вообще не возникает. Даже у Шуки не было уверенности в своей брахмачарии, тогда как Шри Кришна был уверен в ней.
Шука был брахмачари с рождения. У него не было уверенности. Кришна имел 17 тысяч жен, у него была уверенность в брахмачари. То есть Кришна жил в измерении чистого самвита, и он не соотносил активность тела, в которой он жил, вообще как-либо с собой. Вот. Вот это истинная наиштика, полная брахмачария. Вопрос? Хотя, конечно, брахмачарья внешняя необходима. Без нее куда, монах? Открываете связь Джаград Сушупти и утверждаетесь. И это очень непросто в нем утвердиться. А потом, углубляя искусными методами, пробираетесь к состоянию Джаград Турья. Утверждение в Джаград Сушупти. Это признаки третьей бхуми, признаки четвертой бхуми. У вас есть непрерывное сознание днем, Джаград Сушупти, а затем и ночью. Например, ночью вы осознаете себя во сне без сновидений. И вы осознаете так же ясно, как в бодрствовании. Но при этом нет никаких субъектов, нет никаких объектов. Непрерывное сознание, переживание света — это признаки того, что вы осознаете Джаград, что вы осознаете Сушупти, третье сознание. Близкое состояние, называемое свапна джаград, бодрствование во сне, когда у вас ясное сознание во сне есть. Надо вести ум дальше, глубже, чтобы осознавать того, кто видит сон, потому что это следующий шаг. Вот если все есть сон, хорошо, а кто видит этот сон? Ведь есть я, который источник этого сна. Надо теперь обратить внимание на того, кто видит этот сон. С ним теперь разобраться. С внешней реальностью разобрались. Она оказывается иллюзорна. Она не стоит того, чтобы ей уделяли столько внимания. Но теперь надо разобраться с генератором, с источником сна. И вот здесь идет обращение вовнутрь. И вот интеллект Будхи, который обращается вовнутрь, он должен затем поглотиться во внутреннем атмане. Протяг атман это называется. И вот эта стадия и есть пашьянти, если брать по уровням звуковых вибраций, по уровням вообще вибраций. Уровень пашьянти. И вот его божество, которое ответственно за это поглощение, разворот вовнутрь, растворение, это и есть Шива, Рудра. И это пашьянти, когда оно входит в свою внутреннюю природу, внутреннюю суть, покоится в джняна-шакти сада-шивы. То есть ее, вот этой вибрации пашьянти, истинная обитель, это и есть сада-шива. Какая татва, кто помнит? Да, то есть это путь в третью татву. Дальше.
Самореализация называется многими различными именами, такими как сатья, брахмачарья и так далее. То, что присуще состоянию осознания себя, является дисциплиной, предшествующей его достижению. Мысль «я есть тело» угаснет только при самореализации. С ее угасанием васаны угаснут тоже, и все добродетели останутся навсегда. Искатель. Говорят, что самскары упорствуют даже в джняне. Махарши, да. Они ведут только к наслаждению, бхога-хету, а не к зависимости, банха-хету.
Стоп. Самскары упорствуют. Когда вы видите, что ваши желания куда-то вас ведут, ваш характер куда-то вас ведет, ваш эгоизм куда-то вас ведет, ваши воспоминания. Вы должны вспомнить это выражение Шри Рамана. Самскары упорствуют. Но вы не самскары. Вот сфера контроля Брахмы и Вишну – это манас и ахамкара, соответственно. Брахма контролирует манас, Вишну контролирует ахамкару. Брахма – это манас и уровень речи вайкхари, а Вишну – это ахамкара и уровень речи мадхьяма. И их высшее место пребывания, пара пратиштхабух, это состояние силы действия, крия-шакти. Их потолок, так сказать. Вот что такое божество Вишну в этом аспекте? Это ахамкара, речь мадхьяма. И в высшем смысле это состояние крия-шакти сада-шивы. Это энергия стхити, сохранение Вселенной. То есть крия-шакти сада-шивы – это высший аспект Вишну, как стхити-шакти. Сада-шива – это чистое сознание, которое мыслит так: «Я есть эта Вселенная». И в этой вселенной проявляется специфика крия-шакти Садашивы. Как? Объект для Садашивы — это неопределенная вселенная. То есть вселенная уже выделяется, но без различия, без развлечения. Просто как чистое бытие, сад. И в этом смысле для Садашивы быть, пребывая в свете сознания, быть проникнутым и отождествленным с этим светом, это и есть воспринимать Вселенную. Для нас Вселенная воспринимается как мир, звезды, планеты. А для Садашивы Вселенная на этом уровне воспринимается как свет, но этот свет уже проявляется снаружи немножко. И вот крия-шакти Садашивы устанавливает и поддерживает Вселенную в свете сознания Садашивы. И благодаря этому Вселенная и существует. Вот что такое его крия-шакти. И вот Вселенная на этом уровне представлена в такой наиболее безличной, общей форме. Сад — чистое существование. И вот она поддерживается энергией Садашивы, его крия-шакти. И в ее существовании есть такая инвариантность. Вот все, что возникает, исчезает, имеет один вкус. На этом уровне самарасья, то есть Садашива, сознание Садашивы и тот, кто вошел в сознание Садашивы, ко всему существующему относится равностно, давая ему возможность существовать. Чистое, нечистое, добро, зло, плохое, хорошее. Вот поэтому у Садашивы рядом всегда не только боги, но и какие-то духи, демоны. И он позволяет им проявляться, как они хотят. Даже есть эпизод мифологии, когда там какая-то бандара была, пригласили богов, риши, и тут Шива. И вместе с духами они также сели рядом. И все возмущаются. Нечистые существа, кто их приглашал, как они посмели сесть. А Шива с такой любовью говорит, ничего, пусть тоже. Они тоже существа, тоже хотят есть. В такой, в равностной бхаве единого вкуса. Такое приятие и позволение всего, не обращание внимания на все условности мира, имен и форм внешней Вселенной. И вот вот эта крия-шакти Садашивы, которая поддерживает Вселенную как чистый свет, не дифференцирована, вот это и есть высшее место пребывания принципа Вишну. И вот Ахамкара, она проистекает от Будхи. И функция Ахамкары — присваивать, персонифицировать все переживаемое. Вот эта энергия Вишну действует. Когда мы опускаемся ниже этого принципа, начинается сфера действия — будхи, ахамкары. И вот эго основано на ошибочном представлении, что свет сознания, отраженный в интеллекте будхи и окрашенный объективно воспринимаемыми феноменами, является истинной природой атмана. И вот самскары упорствуют, это когда мы находимся в состоянии эго. Мы воспринимаем свет сознания, отраженный в интеллекте будхи, и который окрашен объективно воспринимаемыми феноменами, но он кажется нам истинной самостью. И тогда наши самскары упорствуют, потому что мы их не различаем, мы их считаем собственной истинной самостью. Что делает садху? Даже когда самскара упорствует, он противостоит самскарам и старается войти в чистое сознание, либо с помощью воли, либо с помощью созерцания. Дальше.
Искатель. Этим обстоятельством часто злоупотребляют мошенники, которые выдают себя за садху, но ведут порочную жизнь. Они говорят, что это прарабдха, остаток прошлой кармы. Как нам определять плутов от истинных садху? Махарши. Тот, кто отбросил представление, что он делатель, не может повторять «это моя прарабдха». Джняни ведут иную жизнь. Это сказано для пользы других. Джняни не могут использовать это для объяснения своей жизни и поведения. Спустя несколько минут Шри Бхагаван отметил слабость тела гражданина Кишарилала. И этот гражданин ответил: «Я астматик и никогда не был сильным. Даже в младенчестве я не был вскормлен материнским молоком. Махарши, здесь ум силен, а тело слабо. Искатель, я хотел практиковать раджа-йогу, но не смог из-за своей физической непригодности. При движении тела ум тоже начал блуждать. Махарши, если ум сохраняется неподвижным, то пусть тело изменяется, как ему угодно. Искатель, и это не помеха для начинающего? Махарши, несмотря на помехи, попытки должны предприниматься. Искатель, конечно, но они будут кратковременные. Махарши.
Когда вы практикуете, у вас всегда будут какие-то помехи. Это называется адхьятмика, адхибаутика, адхидайвика. Но несмотря на помехи, попытки всегда должны предприниматься. Помеха есть, но есть джапа на фоне помехи. Помеха есть, но есть атмавичара. Помеха есть, но есть воля и концентрация. Когда вы постоянно прилагаете такие попытки, или помеха есть, но есть созерцание, у вас воспитывается сознание, когда вы понимаете, что попытки должны быть непрерывными, постоянными, невзирая ни на какие помехи. Тогда это закрепляется в вас как дух садху, дух созерцателя, преданного, ведущего ревностный поиск Бога даже в сложных, трудных условиях. Но если не предпринимать таких попыток, такой дух не воспитается. Это значит, даже если мы чувствуем несовершенство, помехи, мы постоянно усердствуем в наших попытках. Рано или поздно наши попытки закрепляются и становятся непрерывной практикой.
Гуржи, это вот то, что Васиштха говорит, что нет силы больше, чем правильные действия в настоящем, вот оно так проявляется. И это вот как агами-карма и крия-мана-карма, они так работают по этому принципу. То есть то, что сегодня ты думаешь, на что настраиваешься, то завтра становится твоей действительностью, как бы.
Если на уровне ума думать, так оно и есть. Если не на уровне ума, надо просто быть в атмавичаре. Но бывает, когда вы выпадаете из атмавичары, надо мотивировать себя как-то. Тогда ум помогает. Поэтому правильно, да. Наши мысли обладают большой силой. И мы их должны использовать тоже, чтобы мотивировать себя. Мы их должны правильно направлять. Не следует направлять ум на мирские объекты, мирскую информацию, мирской ход мыслей. Потому что мысли набирают силу. Когда мысли набирают силу, нам хочется действовать в соответствии с тем, о чем мы подумали.
Махарши, идея кратковременности – одна среди многих других идей. Пока мысли остаются, эта идея тоже будет возвращаться. Сосредоточение – наша собственная природа, то есть бытие. Сейчас для этого требуется усилие, но оно прекращается после осознавания себя. Искатель. Говорят, что я — это интервал между двумя мыслями. Махарши. Они тоже вызываются активностью ума. Искатель. Когда бы я ни подумал, что нашел нечто оригинальное, позднее обнаруживал, что меня уже опередили. Шри Бхагаван указал, что все уже существует в зародышевой форме, и поэтому на самом деле не может быть ничего нового. В судебном деле храма против правительства относительно прав собственности на гору Шри Бхагавана вызвали как свидетеля, и комиссия задавала ему вопросы. В ходе допроса Шри Бхагаван сказал, что Шива всегда пребывает в трех формах. Первое — как парабрахман, второе — как линга, здесь — как гора, и третье — как ситха, брахмарупа, лингарупа, ситхарупа. На горе есть несколько священных водоемов — тиртхи. Например, Мулаяпал тиртха, Пада тиртха, которые, как говорят, появились для Вирупакши Девара и Гуха Нама Шивая и были устроены ими самими. Есть также Шабха тиртха. Все они находятся в хорошем состоянии. Шива первоначально появился как столб света. После молитв, обращенных к нему, свет скрылся в горе и проявился как линга. Оба они — Шива. Махарши сказал, «Строения или ашрамы выросли вокруг меня. Я не мечтал о них, я не просил о них и не мешал их образованию. Я знал, что действия делались, даже если я не хотел этого». Поэтому я заключаю, что они должны случиться, и, следовательно, не говорю «нет». Вопрос. Нынешний управляющий будет вашим преемником? Махарши. Да, только по части управления. Вопрос. Работа, которая сейчас проводится, выполняется им? Махарши. Он просто руководит работой. Работа выполняется и другими. Посетитель из Андхра-Прадеш. Что поможет мне всегда удерживать свое внимание на твоих святых стопах? Махарши. Мысли. Был ли я когда-либо от них удален? Искатель. Как удержать эту мысль? Махарши. Изгнанием других мыслей, которые противостоят этой. Шри Бхагаван посмотрел, обратясь к востоку, книгу «Паскале на моле» и говорил почти час об этой книге. Он сказал, что текст полон чувства и автор искренен. Книга написана в простом стиле и заканчивается воспоминанием о нем. Можно указать на несколько ошибок в разных местах, чтобы их исправили в последующих изданиях. Нанданар Чаритра упомянут дважды, исходя из ошибочного представления, что описываемое событие произошло при двух различных обстоятельствах. Местонахождение Притхиви, Ан и других лингамов указано неправильно. Шри Бхагаван считает, что книга написана хорошо. Он толкует название «Обратись к востоку», как «Повернись к источнику света». Книга хорошо дополняет книгу гражданина Брантона. Брахман из Качина, профессор в колледже Эркуланама, имел интересный разговор с Шри Бхагаваном, в котором Махариши посоветовал ему отдать себя Богу. Посетитель производил впечатление чиновника индийской гражданской службы. В студенческие годы он был атеистом или агностиком. Сейчас он очень набожен, и это изменение удивляло каждого, кто знал его раньше. В дальнейшем разговоре посетитель поднял следующие вопросы, заслуживающие внимания. Сначала надо насытиться исполнением желаний и только потом отречься от них. Шри Бхагаван улыбнулся и прервал собеседника. При таком подходе огонь можно тушить, заливая спирт в пламя. Все смеются. Чем больше желания исполняются, тем глубже разрастаются скрытые склонности, самскары. Они должны ослабеть, прежде чем перестанут утверждать себя.
Да, есть такое представление, что прежде чем уйти в монахи, надо нагуляться в сансаре. Прежде чем отрешиться от желаний, надо их испытать и так далее. Это ошибочное представление. Хотя был с вами Рама и его гуру, прежде чем он посвятить его в саньясу, он ему покупал костюмы, затем купил автомобиль. И с вами Рама, он был мальчиком, у него гуру, и он гуру то костюм купит, то автомобиль. Спрашивает, зачем мне все это? Я хочу в саньясе, а вы мне покупаете это. Он говорил, это чтоб тебе, когда ты станешь саньяси, тебе этого больше не хотелось. Лучше испытай сейчас. Но это гуру так его воспитывал. Поскольку он еще был мальчиком, как бы не видевшим жизни. Когда мы идем в саньяси, мы выбираем позицию не стремиться к желаниям, не развивать желания, не поощрять тему желаний. Поскольку все желания, которые мы уже ранее испытывали, мы их достаточно испытали в прошлых жизнях. И если в этой жизни продолжать эту же замкнутую цепочку, ее разворачивать, то освобождение никогда не наступит, никогда не разорвать эту цепочку. И очень важно понять, что нивритти марга – это не развертывание своих желаний, как говорят, не развертывание своей шакти. Иногда есть такое представление, что я буду практиковать, а потом на материальном уровне как разверну свою шакти. Вот это вот достижение. Развертывание шакти допустимо только в одном случае, если это развертывание строго подчинено принципу служения, и оно идет не от эго, а ради служения. Во всех остальных случаях внешнее развертывание шакти ошибочно, поскольку в процессе ее развертывания можно легко под нее попасть, что чаще всего и происходит. И садху, он приучается, если проявлять свою энергию, проявлять свою шакти, то только в состоянии самоотдачи, только ради служения, без личностной мотивации, ради других, все отдавать Богу. Тогда он может развертывать сколько угодно шакти, но эта шакти, она как не его, это не его карма, не его заслуга. Это Бог, делая через него, совершает свой божественный промысел. Сам же садху живет отрешенно, не поощряя желаний свое эго. Это единственно правильный способ. Поэтому садху – это тот, кто не удовлетворяет свои желания, а сворачивает свои желания. При этом свои желания он распознает как энергию и изначальную божественную волю. Кама-кала, когда она сворачивается, она узнается как ичха-шакти. Кама-шакти, вернее, когда она узнается, сворачивается, она распознается как божественная чистая ичха-шакти. Но если поощрять кама-шакти, она не сможет быть распознана как божественная воля ичха-шакти. Поэтому, с одной стороны, садху отрешается от мирских желаний. С другой, он овладевает сущностью мирских желаний в виде ичха-шакти божественной воли и применяет эту энергию в чистом состоянии как ичха-шакти божественную волю на благо служения, на благо всех живых существ, проявляя различные виды просветленной активности. Просветленная активность на благо живых существ не является кама-шакти, энергии мирских желаний. Она является именно тем, чем она является. Безличной, пустотной, игровой, просветленной активностью на благо живых существ, как служение. Поэтому все наши мирские желания должны быть свернуты до состояния пустоты и затем узнаны как чистая Ичха-шакти и затем снова развернуты в просветленную игровую творческую активность на благо живых существ. Например, шанти-карма, паушти-карма, ваши-карма, миссионерство, проведение различных принятий, различных положений, статусов только на благо служения. Вот это просветленная творческая активность, пустотная, игровая, на благо живых существ, только на благо служения, проведения божественной воли, служения ануграха-шакти. Вот чем должны стать наши мирские желания. Достаточно. О-о-о.